Обозначенные в заглавии два романа выбраны не случайно. Они, на наш взгляд, наиболее четко обозначают динамику перехода идеалов в врагах и являются своеобразными отражениями друг друга. В них история и история представляют собой характеристику двух миров, связанных с типами коллекций представителей дореволюционного Петербурга и послереволюционного Ленинграда. Большинство персонажей в трагическом творчестве Константина Вагинова, принадлежавшего к элитарной культуре Петербурга, коллекционеры. Костя Ротиков из «Козлиной песни» собирает искусные порнографические вещи. Миша Костиков информацию о недавно утонувшем петербургском художнике поэте Заифратском. Систематизатор журнала «Пензенцию Генераны» собирает чепуху, локон сны. Таких героев, живущих эстетическими категориями дореволюционной эпохи, Вагинов именует прежними людьми, самыми непрочными столбиками в мире. Прежние люди пережили, по выражению неизвестного поэта, во многом автобиографического персонажа гибель. Мы давно, я искусственно, вы, то есть Тетелкин, литературно пережили гибель, и никакая гибель нас не удивит. Прежние люди – вагиновский тип лишнего человека, лелеющего мечту о возвращении до революционного режима, который в его системе представлений приравнивается к золотому веку, к моменту совпадения желаний и возможностей природного и социального, то есть к молодости. Как установил Мирча Эляды, подробно исследовавший эту тему, мифологемы Золотого века неизменно сопутствуют мифологемы потерянного рая и благородного дикаря. Это архетипический образ, лежащий в основе любой утопии. В Горгулиане Локон отчаянно жаждет вернуть радостное ощущение мира, но в силу невозможности претворения мечты отчаивается. Одинок по-прежнему одинок, думал он, то есть Локон. Никак не вернуть молодость ясного и радостного ощущения мира. Собирание мелочей быта герои Вагинова в условиях всеобщего нивелирования буржуазных ценностей хотят сохранить воспоминания о временах юности, создать некую систему общей энтропии мира. Все мы разбрелись по сжатому полю и собираем забытые колосья, думая, что делаем дело, и в то же время новые сеятели пришли на свежую ниву, приготовляя новую жатву и торжество нового принципа. Куншевич, это председатель общества собирания мелочей, по-видимому, надеется, что из мелочей и подробностей построится довольно полная характеристика века и периода, так размышляет Вагинов. Герои коллекционера Вагинова надеются на то, что их старания, бессмысленные сейчас, будут иметь какую-то пользу в будущем. Так Анферти, герой Горгулиана, замечает: «Я торгую тем, что сейчас не имеет цены, а в будущем будет иметь огромную ценность. Я торгую сновидениями, я торгую конфетными бумажками, уличными песнями, городским жаргоном. Я всем торгую, что не имеет веса и как будто не имеет никакой ценности в современности». Феномен коллекционирования мелочей старого и нового быта является проявлением утопического сознания. В своем устремлении в будущее, в своей работе для следующих поколений, герой Вагинова противопоставляет себя времени. Михаил Эпштейн в книге «Философия возможного», показывая разницу между теоретическим, идеологическим и гипотетическим дискурсами, отмечает следующее. Утопический дискурс противополагает себе объекту как недостаточному или отсутствующему, который еще предстоит воссоздать или пересоздать. Утопический дискурс поражает дерзостью своих предположений и такой же дерзостью выводов, предназначенных изменить лицо мира или вернуть ему утраченное лицо. Автор утопического дискурса полагает себя творцом заново создаваемой вселенной. В «Козлиной песне» собирание еще несет на себе приметы культуры как системы материальных духовных форм. Неизвестный поэт собирает монеты и книги, тело мечтает лекции, кружков, засыпающих дам и восхищающихся юношей, устраивает вечера старинной музыки и тому подобное. Но уже прослеживается утрата веры в необходимость сохранения культурных объектов. Например, пораженческое настроение неизвестного поэта и, можно сказать, кульминационный момент отречения Тетелкина от прежних эстетических категорий. Имеет место быть оппозиция свои чужие, настоящие будущее. Тетелкин изучает санскрит и проникновение в восточную мудрость ради написания книги «Иерархия смыслов». Неизвестный поэт, узнав об этом, замечательно. Дело в том, что современность вас и смеет. Для современности это только забава. Также неизвестный поэт представляет себе темы книги. Филологическое образование и интересы – это то, что нас отличает от новых людей. Попытка вернуть миру утраченное лицо, предпринятое героями козлиной песни, заканчивается неудачей, полной деградацией вкуса. Коллекция собирателей подменяет собой мир, создают утопию, иллюзию абсолютного порядка и надежной системы, которых лишены люди, отчужденные от подлинного бытия. Утопические миры коллекционеров пропагандианы, которая была написана в 1933 году, в 1933, но увидел свет в 1983. По воле автора механически множится, теряя смысл неповторимости вечного ряда. Показательный в этом смысле образ преподавателя голландского языка Жулонгена, комната которого схожа с пространством капитания Гоголевского Плюшкина. Помимо расклеившейся и изжившей мебели, безобойных стен и множества пузырьков, конвертиков, книжек, каталогов и других предметов присутствуют бумажные, исписанные и неисписанные фигурные бутылки 112, высохшие лекарства, приглавные орлами, сухие листья, высушенные цветы, жуки, покрытые паучками, пожираемые воли свадебные билеты, детские дамские и мужские визитные карточки с коронами и так далее. Жулонгин собирал всякую чепуху или то, что считается чепухой, и в отличие от подозрительного Плюшкина, любил показывать свое имущество. Показывая, я вспоминаю, сколько трудностей доставило мне его приобретение, замечает он, сколько мне пришлось народу подъегорить, чтобы его получить. На материале коллекции Жулонгина Вайнер демонстрирует диалектику утопического и дистопического. Собиратели города незаметно своих знакомых превращали в своих рабочих. Они путем морального воздействия заставляли их трудиться в пользу частного накопления. Эти эксплуататоры не брали патента, они жили в вольной разбойничьей ассоциации. Идеал коллекции вещей быта, задуманный героями козлиной песни, как слепок эпохи, пропагандиане принимают черты безудержной страсти к накоплению мусора, к размыванию границ между нужным и ненужным, к развалу утопических идей и ее суррогатом. Герои пропагандиане теряют веру в свое делание. Осознание внутренней пустоты мешает видению цветы мира. Надежда на лучшую жизнь в новом государстве выращивается вследствие государственной системы насилия. Желание вернуть утраченную молодость заканчивается отчаянием и скукой. Разрыв между новым и старым становится все более ощутимым. Антверпик замечает волкому 35-летнему лисеющему молодому человеку, мечтающему о личной жизни. Так вот, скажите, к чему вам девушка? Что вы могли бы ей дать? Душевное богатство 1912 года? Забежал бы товар, пожалуй, покупателей не найдется. Вместо мечты о красивой жизни, о старом Петербурге, который имел место быть у героя козлиной песни, например, у неизвестного поэта, как у гениального Волконова возникает ощущение, что он является частью какой-то картины, что он бабочка, которая раздумлена булавка. Волконов чувствовал, что он является частью какой-то картины, он чувствовал, что из этой картины ему не выйти, что он вписан в нее не по своей воле, что он является фигурой не главной, а третьей степени. Желание быть полезным новому обществу приводит прежних людей к мысли о собирании вещей старого строя для последующего представления пролетариата образцов русской буржуазной культуры. Но чрезмерное увлечение собирательством и вынужденная ассимиляция общества нового типа, ради выживания, приводит к потере воодушевления, деформации личности и катастрофической утрате идеалов. Коллекционирование приобретает характер собирательства суррогатов, замыкается в самом себе. Вместо редких и ценных вещей начинает занимать хлам, неисчислимость которого стирает сознание собирающего оппозицию нужное и ненужное. Все нужное и кажется ненужным. Вторично. Вещи превращаются в симулякры, как и сами люди в новом мире, все более приобретающим приметы антиутопии. Спасибо.
Большое спасибо. Можно мне задать вам один вопрос? Яков Дмитриевич, у меня вопрос такого рода. Скажите, пожалуйста, вот проект собирательства коллекционирования, он как-то вписывается в, скажем так, в революционные проекты первых лет советской власти? Вам попадались какие-то пересечения или аналоги?
Я думаю, что проект «Героев» имеет
это вообще проект собирательства, как такой принципиально утопический проект?
Я думаю, что если советская власть намечает построение нового общества, то, соответственно, сломать все и построить новое, то это изначально утопическая идея. собирания вот осколков?
Ну, в данном случае я скорее, простите, перебиваю вас, в данном случае, скорее всего, я имею в виду не философские как бы основы собирательства и коллекционирования, а проекты, реальные проекты. Вот один из них неизвестен. В 18 году был такой педагог Клюбников, который задумал проект так называемого биографического института. Он предполагал собирать биографии простых людей. Вот какие-то такого рода проекты. Понятно. Мне кажется, что было бы интересно посмотреть в этом ракурсе. Спасибо.
Несколько вопросов. Первый вопрос. Один из героев картины «Писан» собирает картины «Москвичи», которые он делал. Это, видимо, очень важно, потому что это совсем не
сказать.
Это женщина. Это как раз Миша Котиков, который собирает сведения о поэтизе и фратском, то есть это гумилевский образ, точнее, в основе образа Ефратского лежит, ну, не знаю, обучение поэтому на курсах Гумилева. И в частности он собирает и женщин, ну, там, платочки, и сколько раз чихнул за Ефратский и так далее. То есть этот женский список относится именно к Ефратскому.
Для вашей темы это очень важно, вы сказали, а почему
я упомянул о том, что как бы собирает только коллекция «Заифратский» под названием «Заифратский», она включает этот донжанский список. И если было бы больше времени, я бы, конечно, сказал бы.
Второй вопрос такой. Вот эта идея, что надо собирать вот всякий мусор там, на помойках, вещи, которые никому не нужны, эта идея ведь очень богатая. И концептуалисты, там, Кабаков, да, позднее, они именно этим занимались. То есть в какой мере эта концепция героя Фатинова впоследствии прорастает в искусство второго
университета? Есть. Вот недавно вышла статья, то ли Алтайского университета, то ли что-то, она называется «Собирание хаоса». И там как раз два человека, их, к сожалению, не назову фамилии, в интернете она висит, они как раз прослеживают линию тех людей, судьбу тех произведений, в которых именно присутствует собирание мусора. И, скорее всего, я не знаю, как лучше выразить, скорее всего, собирание мусора – это пережиток утопической идеи возрождения культуры.
И третий вопрос последний. Вот вы упомянули Гоголя, да, Пушкина, который занимался таким коллекционерством. Какие еще литературные, либо такие практические проекты, связанные с музеями,
я думаю, так как он в 20-е годы сам занимался собирательством книг, то он был знаком со многими людьми, которые занимались собирательством, потому что он очень четко говорит при Погоняне про то, что весь город кишел собирателями, и для них не существовало, это было какое-то государство в государстве. Но конкретных биографических сведений пока не имеется. Насколько мне известно, последние какие-то биографические разыскания по жизни Байкова относятся где-то вот к 2007-му, 2010-му году, как раз Татьяна Львовна Никольская этим занимается, и конкретных данных нет, с кем он был знаком.
Прошу прощения, извините, еще раз я добавлю, хотелось бы добавить, да? К проектам обращаюсь, я отчасти к тому, что вы сейчас обсуждаете, коллеги. Проекты наркомпроса, на самом деле, это один из проектов по собиранию живописи, предметов старины, книг по старинным усадьбам. И для этого была снаряжена специальная команда, в которой в течение нескольких лет собирала то, что мы успели сжечь и уничтожить. Я думаю, что это на самом деле один из таких продуктивных источников, которых Владимир Белов не мог не знать.